кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Важнейшие события дня обсуждаем с генеральным директором компании «Инфотек-терминал», членом комитета по энергетической стратегии развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Рустамом Танкаевым. Рустам Уланович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот нефть уже второй раз в текущем году превышает отметку в $70 за баррель по нефти Brent. Как вы считаете, какие факторы двигают нефть вверх? Это спрос, оживление экономики или же все-таки нечто другое, а может быть все в совокупности?
Сейчас чисто рыночная ситуация, и цены определяются соотношением спроса и предложения. Спрос на нефть растет, потому что восстанавливается экономика, причем восстанавливается достаточно быстро, и темпы у разных стран, конечно, различны. Рекорды, как обычно, ставят китайцы, они у нас вообще в этом плане рекордсмены. Соответственно, и цены растут, потому что добыча, производство не успевают за ростом спроса. Но это локальная вещь, и ожидать, что цены подскочат до $100 за баррель, мягко говоря, не приходится. Почему? Существуют целые сектора производства энергоносителей, которые при ценах ниже $60 за баррель были выключены. Это производство жидких топлив, во-первых, из биологических продуктов, таких как кукуруза, это производство этилового спирта. Этилового спирта, например, в Соединенных Штатах производят больше, чем бензина в России. Там моторный этиловый спирт никого не удивляет. И производство, естественно, газолина из метана. Вместе эти два вида жидких топлив значительно опережают производство сланцевой нефти. У нас очень любят все валить на сланцевую нефть. На самом деле сланцевая нефть играет вторую скрипку. А первую скрипку вот именно такие топлива. Их разворачивают не так быстро. Поэтому некоторое время может у нас спрос превышать предложение. Но в целом баланс мировой экономики, он как раз где-то на уровне $60-$70 за баррель, в зависимости от региона и в зависимости от страны. Очень много топлив такого рода производят на Ближнем Востоке. 10% добычи, в кавычках, в Саудовской Аравии – это именно такое производство, это вовсе не нефть. В общем, это такая нормальная ситуация, которая в конце концов завершится тем, что цены будут колебаться в пределах от 65 до 70, я думаю, в течение длительного промежутка времени. Единственное, что может серьезно изменить цены, это цена золота, потому что сам по себе доллар очень неустойчив, и если пересчитывать все в золото, то, конечно, колебания цен очень незначительны. Золото само по себе ликвидный товар, и возврат к золотому стандарту или золотому эквиваленту, он неизбежен совершенно.
Какие любопытные вещи вы говорите по поводу золотого стандарта. Но смотрите, мне бы вот хотелось понять с вашей помощью перспективы нефти до конца года. В Минэнерго России говорят, что 62, если я ничего не путаю, 65 среднегодовая цена будет на нефть. А вы как считаете?
Ориентироваться на всплески, которые на фоне средней цены всегда бывают, наверное, не стоит. Среднемесячная цена в течение этого года будет, безусловно, колебаться. Сейчас она будет где-то на уровне $70 за баррель. Постепенно она снизится по мере разворачивания производства альтернативных жидких моторных топлив. Я думаю, что если брать среднегодовую цену, то $65 за баррель – это вполне разумный прогноз. Но, опять же, я повторяю, нужно очень внимательно следить за золотом, потому что главное – это не цена нефти в долларах и в прочих тугриках. Именно в золоте. В золоте она как раз очень устойчива.
Идем далее. Еще одна история, так сказать, вашего профиля, энергетическая. Речь о том, что Минэкономики, в общем и целом, подбило параметры концепции развития электротранспорта в России. На эту историю выделяется 400 миллиардов рублей. Впрочем, достаточно амбициозные цели заложены к 2030 году. Электромобиль, как доля рынка, должен составлять уже 15% с нынешних, ну сколько там после нуля запятых, 0,1. По-моему, чересчур амбициозно.
Есть одна причина, по которой в России электромобили развиваются плохо. Это причина климатическая. Ее можно победить только очень серьезными мерами поддержки именно электротранспорта. В Норвегии это сделали, и они переходят к электромобилям уже очень и очень основательно. У них сумасшедшие налоги на нефть. Сумасшедшие налоги на бензин. Покупателям электромобилей дают дотацию от 4 до 5 тысяч евро. В такой ситуации, конечно, многие покупают.
Предложение, от которого трудно отказаться. Ну а вообще, в принципе, я слышал еще и другие сдерживающие моменты, помимо, собственно, расстояния, еще и инфраструктура.
Инфраструктура, конечно, тоже влияет. Зарядок для электромобилей у нас мало. Но многие забывают о том, что половина парка электромобилей в мире – это гибриды, а не чистые электромобили. Чистые электромобили встречаются в основном в южных климатических зонах, там, где температура среднегодовая высокая, и аккумуляторы работают стабильно. Ну, все мы знаем прекрасно, что при минус 30 не всякий аккумулятор вообще живой. Что касается гибридов. Гибрид содержит маленький двигатель внутреннего сгорания с малым потреблением бензина или дизельного топлива, и он, собственно, заряжает аккумуляторы в автомобиле. Вот такая схема, она намного более жизнеспособна. Поэтому половина электромобилей именно гибриды. И если бы я покупал электромобиль, я, безусловно, выбрал бы гибрид. Все-таки мы северная страна.
Гибрид от КамАЗа. Я просто почему о КамАЗе говорю, потому что КамАЗ единственный, кто в России сейчас выпускает подобные машины. И вся программа прописана под КамАЗ.
Это неправда. У нас есть очень знаменитые автомобили, которые все поголовно гибриды. Это Аурус.
Но их не так много все-таки.
Это правительственные лимузины. Они все гибриды.
Но их не так много в доле рынка.
Доля рынка у этих гибридов очень маленькая, как у Роллс-Ройса тоже. Вы знаете, есть еще одно заблуждение, связанное с электромобилями. Говорят, что электромобили угрожают рынку нефти. Ничуть не бывало. Еще 5 лет назад Всемирная организация дикой природы посчитала, что переход на электромобили повысит потребление нефти в мире на 20%. Дело в том, что в городах, в большинстве подавляющем городов, электроэнергию производят на ТЭЦ, которые работают либо на нефтепродуктах, либо на газе. Соответственно, и когда вам нужно больше электроэнергии, вам приходится больше сжигать нефтепродуктов или газа. Но видите как? Если говорить о цепочке нефть, бензин, автомобиль, то эта цепочка короткая, во-первых, и, во-вторых, с очень высоким КПД. А если говорить о цепочке нефть, ТЭЦ, потом передача электроэнергии, заправка электромобиля, потом потери в течение, оно плохо хранится, то получается, что потребление нефти в такой схеме на 20% выше. Есть, конечно, уникальные города, где большие гидроэлектростанции, ну, Браск, например. Там, конечно, этот принцип не работает, но там и нефть-то особенно не потребляется. Хитрость есть, которая на самом деле понятна только специалистам. Обычные люди об этом совершенно не задумываются, о том, что чем больше электромобилей, тем больше потребления нефти, а не наоборот.
Хорошо. И еще одна большая новость, которую хотели бы обсудить с вами на десерт, что называется, зеленая новость, зеленая ипотека. Банк России планирует ввести определение, что такое зеленый дом, зеленая квартира, зеленая ипотека. Там, собственно, опровергают понятие, что это не эксперимент, то есть они против того, что это эксперимент. Есть серьезная подгруппа, которая за все это отвечает. С другой стороны, рабочая группа Минэкономики разрабатывает пакет стимулов со стороны государства по зеленым проектам. Как это вообще может быть реализовано, зеленая, извините, ипотека?
Я примерно представляю, о чем идет речь, то есть не примерно, а в деталях представляю, о чем идет речь, но это такая тема долгая, ее в двух словах не обсудишь. Я хочу обратить внимание слушателей на одну маленькую деталь. Когда представитель Центробанка говорил о такой зеленой ипотеке, он сказал, ну она для потребителей будет чуть-чуть дороже, чем обычно.
За то, чтобы быть в тренде, нужно будет платить больше.
Когда из Центробанка доносится такие заявления, совершенно очевидно, что это программа очередного надувательства населения России, то есть нас с вами. И это маленькое чуть-чуть, которое вот было заявлено представителем ЦБ, но будет для нас с вами совсем не маленьким, как обычно.
Ну, то есть речь идет о неких зеленых облигациях, мы про них тоже слышали, отдельные крупные компании тоже пытались их выпускать. Но мне кажется, что вообще вот эта самая зеленая, в смысле энергосберегающих технологий история, она, ну, не то чтобы для России прямо прорывная, но какой-то скепсис, я думаю, к ней есть. А тем более, как вы говорите, если конечный продукт, стоимость кредита будет выше, дороже, ну, в общем-то, ну, вряд ли, конечно, это кого заинтересует.
Тут есть некоторые тонкости, видите. Я человек не молодой, мне 70 лет. Многие с этим не сталкиваются, а я вот столкнулся. Взять кредит в возрасте более 65 лет в принципе невозможно. Во всех банках это запрещено. Там, может быть, будет послабление, может быть, будет какое-то решение. Еще тут вариантов много на самом деле. То есть как-то привлечь клиентов они к этому смогут, но, я повторяю, в конечном итоге это все равно будет надувательство. Ничего, к сожалению, другого от наших банков ожидать не приходится, как, впрочем, от всех банков во всем мире.
Понятно. Спасибо, Рустам Уланович, генеральный директор компании «Инфотек Терминал», член комитета по энергетической стратегии развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев. Спасибо большое.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.